Фрэнк Кинслоу, «Эльфы чувства и сила намерения». Достижение внутренней гармонии и благополучия в жизни. Эта книга написана и для читателя, который в первый раз узнает о квантовом смещении, КС, и для тех, кто уже знаком с этим процессом. Если вы уже знакомы с КС по одной из моих предыдущих книг, в начале этой книги вы найдете уже известный вам материал. Это неизбежно, если мы хотим и для новых читателей сделать доступными чудеса этой уникальной и эффективной технологии и показать им, как применять ее в жизни. Но даже люди, искушенные в практике квантового смещения, найдут в книге новый опыт, аналогии и прозрения, которые более чем восполняют любое повторение понятия КС. Вторая часть этой книги познакомит вас с КС-намерением. КС-намерение – это мощная новая технология, основанная на малоизвестном, почти тайном учении, возникшем более 4000 лет назад в Древней Индии. На санскрите эта техника называется ритом Пхарапраджня. Она помогает достичь уровня осознанности, позволяющей с абсолютной ясностью постичь истоки мироздания. Но пусть это вас не смущает. КС-намерение может легко и просто практиковать любой человек. Оно показывает, как можно легко применить обычное сознание, позволяющее читать эти строчки, для того чтобы посеять семена отличного здоровья, приносящих удовлетворение отношений с людьми, финансового благополучия и любых желательных для нас достижений может применять любой человек в любой ситуации. Оно является мощной поддержкой для тех, кто уже практикует работу с намерением. Практикуете ли вы КС давно или впервые узнаете о нем из этой книги? В любом случае, оно обеспечит вас новыми прозрениями и методами, которые сделают вашу жизнь более яркой, полной и радостной. Спасибо за то, что вы к нам присоединились, и добро пожаловать! С улыбкой и любовью, Фрэнк Кинслоу. Глава 1. Суть вопроса. Опыт, кончик языка. Расположите кончик языка на том месте, где десны соединяются с верхними передними зубами. Легко поводите языком по этому месту, фиксируя все возникающие при этом ощущения. Просто спокойно осознавайте все, что чувствует кончик вашего языка. Что вы ощущаете более гладким, свои зубы, десны или язык? Какой из этих трех объектов более шероховатый, какой более прохладный? Почувствуйте слюну между языком, зубами и деснами. Теперь обратите внимание на то, с какой силой ваш язык давит на зубы и десны. Ощущаете ли вы мышцу языка? Расслаблен ли он? Уже через 15-20 секунд вы сможете точно рассказать о своих ощущениях в том месте, где ваш язык касается зубов и десен. Теперь попробуйте осознать, что чувствует ваше тело прямо сейчас. Заметьте, что оно более расслабленное, чем до того, как вы замялись исследованиями ощущений кончика своего языка, и что сейчас ваш ум более активен и в то же время пребывает в покое. Как это может быть? Каким образом такое невинное действие, как концентрация внимания на небольшом участке во рту, может расслабить тело, успокоить ум и придать мыслям четкость? Когда вы ответите на этот вопрос, вы получите ключ к достижению здоровья, гармонии и материального изобилия в вашей жизни. Именно поэтому я пишу для вас. Все, что вам нужно, у вас уже есть, прямо сейчас, известно вам это или нет. Но, сидя там, где вы сидите, с этой книгой в руках, вы готовы к совершенствованию. Точно так же, как опыт с кончиком языка позволил вам достичь гармонии в уме и в теле, так и вы сейчас находитесь в том мгновении жизни, когда можете с легкостью вырваться из путь скуки, борьбы и вражды, чтобы испытать на себе нескончаемый поток богатства и благополучия. Каждый может обратить осознанное внимание на свой язык и зубы, и миллионы людей делают это ежедневно, но далеко не все с помощью этого простейшего действия улучшают взаимодействие своего ума и тела, как это удалось вам несколько мгновений назад. Они полностью дееспособны, у них есть все, что для этого нужно. Но они просто не осознают этого простого процесса, который за несколько секунд может гармонизировать ум и тело. Сейчас вы находитесь в уникальном мгновении, в буквальном и переносном смысле. Вы можете в прямом смысле изменить ход своей жизни, не вставая со стула. С этого момента книга, которую вы сейчас держите в руках, откроет вашу осознанность для сокровищ, хранящихся внутри вас и ожидающих, когда их обнаружат. Это простая книга, карта на вашем пути к ним. Эта книга будет вести вас шаг за шагом, она покажет вам, где найти истинные драгоценности, которыми являются покой, процветание и радостная, свободная от конфликтов жизнь. Все это дожидается вас по другую сторону вашего ума. Да, действительно, скажете вы, после упражнения я почувствовал себя более расслабленным и спокойным, но у меня есть финансовые проблемы и проблемы в отношениях с людьми. Как ощущение собственного языка и зубов поможет мне оплатить квартиру и уладить трения в отношениях? Шагните за пределы вашего ума. Отличный вопрос. Я рад, что вы его задали. Секрет не в языке, а в том, как ум приходит к его осознанию. Во всяком случае, именно ум является нашей отправной точкой, ведь именно он – нарушитель спокойствия. Поэтому сначала рассмотрим, каким образом наш ум нам вредит. Затем узнаем, как выйти за пределы ума, чтобы найти решение проблемы. Видите ли, нас ввели в заблуждение. Нас пытались убедить в том, что можно использовать ум, чтобы его же и отремонтировать. Это все равно, что спрашивать у вора совета, где можно надежно спрятать деньги. Нельзя ожидать от поломавшегося ума, что он сам себя починит. Это особый вид безумия, и оно проявляется в каждом аспекте нашей жизни, из-за чего мы и страдаем. На самом деле необходимо найти способ выйти за пределы ума, осмотреться, а затем снова вернуться в собственный ум, уже пребывая в состоянии осознанности. Разница между человеком, сумевшим обрести покой после упражнения с кончиком языка, и тем, кто этого не сделал, в осознанности. Нам следует посмотреть на самих себя и на свою жизнь с позиции, свободной от контролирующего влияния нашего ума. Мы должны освободиться от воздействия разрушительных эмоций, искажения логики, предубеждений и дезинформации, управляющих каждой нашей мыслью, словом и действием. Все это достигается с помощью особого вида осознанности. Она есть у каждого, но люди очень редко ею пользуются. Эта книга покажет вам, как применять эту осознанность в своей жизни. Никакая вера здесь не требуется, поскольку осознанность вне веры. Я обучу вас специальной научно обоснованной технике, которая позволит вам выскользнуть из тисков обычного состояния сознания к состоянию сверхсознания, и это будет так же легко и естественно, как дышать. Этот вид осознанности оказывает замечательное омолаживающее и укрепляющее действие на тело и ум, но у него есть также и другие преимущества. Научившись выходить за пределы ума, вы узнаете, как возвращаться обратно уже с новой точкой зрения. Теперь не ум будет управлять вами, а вы будете управлять своим умом. Или, точнее, вы узнаете, как ваш собственный ум дурачил вас, внушая, что ваша жизнь – это борьба. Обретя новую ясность ума, вы будете наблюдать, как рассеиваются эти заблуждения. Весь процесс в высшей степени необыкновенный. Но и это еще не все. Как только вы освоитесь со своей новообретенной внутренней осознанностью, настанет пора учиться использовать его для улучшения вашей жизни. Вы научитесь реализовывать свои желания на внутреннем эмоциональном и на внешнем материальном планах. Для вас настало время учиться воплощать свои заветные желания, в том числе и самые легкомысленные. Вы научитесь удовлетворять оба аспекта желания, и внутренний, и внешний. Вы узнаете, как моментально избавляться от разрушительных эмоциональных привязок и, обретя полное спокойствие, наблюдать, как все известные законы физики объединяются вместе, чтобы доставить необходимую вам на физическом плане вещь, как на блюдечке. Что вы говорите? Вы считаете, стоит потратить время, чтобы узнать, как нужно выходить за пределы проблем, которые вам так досаждают? Вы готовы использовать свое тело и ум таким образом, как это было предназначено изначально, чтобы облегчить жизнь не только себе, но и своим друзьям, родственникам и всем остальным людям, разделяющим с вами эту планету? Это не торжественная клятва. Вставать не надо. Оставайтесь на своем месте и позвольте вступить в действие силам, обеспечивающим реализацию ваших устремлений. Учитесь по-новому смотреть на жизнь и видеть в ее событиях гармонию. Осознайте неповторимость и совершенство каждого момента жизни и воспринимайте это как открытие, доступное всему человечеству. Иначе в чем прелесть жизни? Ключевые пункты главы 1. Оставаясь внимательными, мы гармонизируем ум и тело. Нельзя использовать поломавшийся ум для того, чтобы его же и починить. Выход за пределы ума освобождает нас от разрушительных эмоций, искажения логики, предубеждений и дезинформации, влияющей на каждую нашу мысль, слово и действие. Достижение желаний легко осуществимо с ясным, незасоренным умом. Вы можете преобразовать свой мир, не вставая со стула, на котором сидите. Глава 2. Ищем обратный путь к самим себе. Очень несправедливо и жестоко считать, что играть и учиться человек должен в детстве, работать в зрелости, а предаваться сожалениям в старости. Маргарет Мид. Волшебные годы. Вы помните, какое это волшебство — быть ребенком. Вы помните то время, когда вашим лучшим другом была мягкая игрушка, зверушка, которой вы доверяли и которую любили всем сердцем. Вы могли часами самозабвенно играть со своим игрушечным чайным сервизом, точной копией настоящего, шлепать по лужам в ваших новых красных резиновых сапожках или визжать от забавных ощущений в животе, взлетая на качелях выше и выше, до самого неба. Вас постоянно охватывало чувство благоговения перед самыми незначительными объектами, событиями: муравей на огрызке яблока, капля росы, дрожащая на паутине, яркие цветные прожилки на осколке разбитого камня. Независимо от того, какая деятельность привлекала ваше внимание, вы были абсолютно спокойны, веселы и испытывали внутреннее удовлетворение. Вы были просто самим собой, и ощущать это было изумительно. Как часто сегодня вы воскрешаете в себе ту радость от ощущения себя взрослым человеком? Отправили ли вы эти воспоминания в пыльные подвалы своего взрослого ума? Если бы вы вновь посетили их сейчас, обнаружили бы вы там лишь разбитые образы своей юности, разбросанные на полке вокруг забытого чайного сервиза? Вы не можете вернуть свое детство, но вернуть радость и возбуждение, которое было его непременным атрибутом, вы способны. Вы не отказались от него, и оно от вас не отказалось. Любовь, освещавшая ваше детство, все еще живет в вас. Именно это я хочу сказать вам. Именно поэтому я пишу для вас. Где-то на жизненном пути мягкие игрушки и красные сапожки были разменены на другие ценности: образование, обеспеченность работой и респектабельное положение в обществе. Почему же вам не хватает непосредственной красоты тех невинных, волшебных лет? Но они неподалеку, на расстоянии 1-2 ударов сердца от того места, где вы сейчас находитесь. Удивление перед жизнью свойственно не только детству. Уже будучи взрослым человеком, вы, возможно, испытывали мимолетное чувство благоговения, когда вглядывались в глубокую черноту усыпанного звездами неба или чувствовали беспомощность новорожденного ребенка, наблюдая, как он спит на руках у матери и дышит, причмокивая розовыми губками. Радость, любовь и душевный покой никуда не ушли, они здесь, нужно только их испытать. Вы сами переключили свое внимание на более важные вещи в жизни. Хорошие новости: возвращение к детству не требует отказа от ваших достижений уже во взрослом состоянии. Напротив, вы можете в полной мере воспользоваться их преимуществами. Когда у вас есть правильный рецепт, методичные действия взрослой жизни бесконечно активизируются спонтанностью, которая была присуща вашему детству. Нам не нужно выбирать одно и жертвовать другим. Мы не должны отказываться от внутренней радости ради внешней безопасности. Обычно мы неправильно понимаем взрослую жизнь. Проблема состоит в том, что мы слишком быстро перестаем расти. Видите ли, мы считаем, что ведем себя как взрослые люди, но на самом деле выражаем всего лишь нашу незрелость. А это весьма плачевно. Взрослость у современных людей больше напоминает затянувшуюся юность. Подросток считает себя взрослым, хотя его опыт и способности доказывают обратное. По этой причине подростки склонны к разрушительному поведению и часто бывают опасными для себя и других. Если задуматься, то приходишь к выводу, что большинство взрослых демонстрируют еще более разрушительное и опасное поведение. У нас есть больше власти осквернять и грабить во имя прогресса. Не нужно долго думать, чтобы признать, что человек как биологический вид близок к исчезновению из-за разрушительного поведения взрослых людей на каждом уровне общества во всем мире. Человеку есть куда развиваться. В нас живет врожденное знание, что жизнь – это нечто большее. Возможно, вы задавали себе этот самый вопрос в момент тихого отчаяния. Оно обычно приходит к нам в середине жизни, когда мы уже обзавелись всем желаемым и тем не менее чувствуем неосязаемую пустоту, некую неполноту внутри. Из этого странного, спокойного места исходит тихий голос, который легкой рябью пробегает по океану наших умственных проблем, мы внимательно прислушиваемся, зная, что он пытается сказать нам нечто важное, но этот слабый голос захлестывает ветра и волны повседневной жизни, и мы продолжаем строить для себя такую жизнь, о какой мечтали наши отцы-основатели, жизнь хозяина окружающей среды, жизнь, которая в конечном счете является свидетельством богатства, власти и славы. Основными этапами развития человека считаются детство, юность и взрослая жизнь. Предполагается, что мы плавно пройдем через эти фазы, обзаводясь образованием, богатством и властью. Мы ожидаем найти счастье в конце жизни, как в той сказке, где в конце радуги обнаруживается горшок с золотом. Но в конце жизни больше всего ценятся дорогие сердцу воспоминания. Даже самые богатые и самые сильные среди нас в конце возвращаются к воспоминаниям, словно мы слишком поздно понимаем, что внешнее свидетельство благополучия бледнеет в присутствии реальной силы тех периодов нашей жизни, когда мы испытывали сострадание, дружили и любили. И для этого всеобщего стенания рода человеческого существует единственная причина. Мы довольствуемся надеждой на долгое счастье, а оно нам никак не дается. Счастье, которое нам действительно удается ухватить, мимолетно и оставляет нас с ощущением еще большей тоски. Счастье во всех его обличьях – любовь, деньги, секс и так далее. Это призрак реальности. Достигнув так называемого счастья, мы не можем удовлетвориться им надолго, ибо у него нет никакой длительной, реальной ценности, по которой мы действительно тоскуем. Оно придет только с четким и прямым восприятием нашей истинной реальности. Правда заключается в том, что мы живем лишь наполовину. Мы еще не проскользнули в нашу духовную оболочку. Мы не реализовали свой полный потенциал любящей и радостной сущности, исполненной мира и правильности. Я не говорю здесь об эволюции. Нам уже от рождения дано все, чтобы быть свободными от разрушительных тенденций незрелого взрослого человека. Мы уже знаем, что мы способны на великие акты доброты, любви и милосердия. На самом деле эти качества, как и другие им подобные, присущи нам как олицетворение человечности. То, что предлагаю я, является не эволюцией, но революцией, а революция в данном случае означает начать жить в соответствии с тем, что называется совершенный человек. Думаю, мало кто станет оспаривать утверждение, что мы можем быть гораздо гармоничнее и здоровее, чем мы есть сейчас. И я знаю, что вы, вероятно, думаете, что мы пытались преодолеть наши разрушительные склонности с тех самых пор, как первый пещерный человек ударил своего соседа дубиной по голове и отнял его женщину. Я не предлагаю пытаться преодолеть разрушительные тенденции, и не рекомендую нейтрализовать их позитивными мыслями или действиями. И то, и другое мы уже испробовали, но не достигли продолжительного успеха. Я предлагаю вообще не пытаться что-либо делать. Какие-либо движения в этом направлении лишь усугубят ситуацию. Оставленный на произвол судьбы ребенок погибнет, а взрослый, будучи оставлен наедине со своими машинами, кажется, налагает на мир печать фатальности. Ясно, что мы должны найти решение, которое может объединить невинность и восторг детства с мудростью и мастерством взрослости, сблизить сердце и голову. Но существует ли такое решение? Да, конечно, оно существует, иначе эта книга была бы очень короткой. Вернитесь к благодати. Вы можете смотреть на это как на завершение круга, или, если говорить в терминах потерянного рая Мильтона, сбившись с пути истинного, мы возвращаемся к высокому состоянию первозданной невинности, но с единственным и очень важным различием. Когда мы возвращаемся, чтобы утвердиться в невинности детства, мы закалены и, можно сказать, испорчены жестокостью мира. Такой человек страдал, затем вышел за рамки потакания как миру внутреннего ребенка, так и внешнему миру взрослой жизни, чтобы объединить игру и работу, спонтанность и контроль, любовь и вожделение. Это смешение лучшего из обоих миров достигается не с помощью неустанной тяжелой работы или вызывания божественной благодати. Это достигается просто через изменения в восприятии. Ребенок в нас знает эго инстинктивно. Взрослый просто должен признать, что это правда, прямо здесь, прямо сейчас. Это правда высшей пробы. Но как сделать ее правдой для нас семи? Вот опыт, способный сломать ригидное мышление, в тюрьме которого пребывает ум взрослого человека. Опыт, найдите свое вечное «я», пробудите в себе детские воспоминания, возможно, о тех моментах, к когда вы спокойно играли в одиночестве или предавались каким-нибудь другим приятным занятиям. Теперь позвольте своему уму перейти к более поздним событиям. Выберите события из юности, молодости и до настоящего времени. Позвольте воспоминаниям становиться более яркими. Продолжайте сохранять каждый образ до тех пор, пока вам нравится вспоминать звуки и запахи, телесные ощущения и эмоции, которые вы переживали в тот момент. Закончив с одним воспоминанием, переходите к следующему, более позднему. После того, как вы воскресили в себе несколько воспоминаний, относящихся к разным периодам вашей жизни, позвольте им всем течь в вашем уме одновременно, словно река. При этом вы осознаете, что просто наблюдаете свои воспоминания. Вы словно сидите на берегу реки, просматривая поток ваших воспоминаний. Осознавайте, что в этот момент вы наблюдатель того, что происходит в вашем уме. В данном случае это ваши воспоминания. Вернитесь к одному из воспоминаний, которые только что всплыли у вас в памяти, и вспомните его очень четко. Просматривая его, осознавайте, что в процессе воспоминания какая-то часть вас также наблюдала за тем, что вы делаете. Даже тогда часть вас наблюдала за процессом. Обратитесь к другому воспоминанию и также осознайте, что вы фактически были наблюдателем в процессе этого воспоминания. Теперь возьмите все воспоминания, которые вы выбрали ранее, и наблюдайте их сначала до конца, в быстрой последовательности. Отметьте, что ваше тело, интеллект, эмоции, желания и навыки менялись с возрастом, но кое-что осталось неизменным. Ощущение себя, молчаливое наблюдающее «я», было всегда с вами, так же, как и сейчас. Осознайте, что вы осознаете его, осознаете весь этот процесс, происходящий прямо сейчас. Осознайте, что вы осознавали тогда и осознаете сейчас. Знайте, что в этом осознании нет ничего, кроме осознания, неизменного, бессмертного осознания. Независимо от того, что испытывает ваш ум и тело, всегда существует часть вас, остающаяся отдельной и неизменной, молчаливой, вечный свидетель вашего истинного «я». Это бесконечный вы, вечное «я», которое никогда вас не оставит. Как оно могло бы вас оставить? Вы можете оставить свое тело и свой ум, но вы никогда не можете оставить ваше «я». Само понимание, что в жизни существует нечто стабильное, оказывает очень успокаивающий эффект. В каком-то смысле мы чувствуем себя в большей безопасности, зная, что есть часть нас, не подверженная распаду. Мы, возможно, не знаем, как объяснить это или показать другим, но мы знаем, что она есть, и пока этого достаточно. Но не беспокойтесь, вы скоро узнаете, как сделать этот опыт в вашей жизни ярким и сияющим. Давайте немного подробнее рассмотрим, что значит жить в этом возвышенном состоянии осознания. Большинство из нас живет на Земле законов Ньютона, ориентированной на достижение целей Земле причин и следствий. Мы убеждены, что, складывая X и мы, конечно же, получим ожидаемый результат Z. Мы уверены, что, получая образование и хорошую работу, обзаводясь в процессе жизни семьей, домом и собакой, мы обеспечим себе достаточную безопасность и богатство, чтобы дожить до конца жизни относительно легко и счастливо. А сколько людей достигли того, что планировали 10 лет назад? В жизни почти невозможно получить в точности то, что вы запланировали. У жизни есть другие планы относительно нас. Мы стремимся к тому, чего хотим, но жизнь дает нам то, в чем мы нуждаемся. Жизнь предлагает нам приемлемые альтернативы на пути. И, если мы сопротивляемся, она ставит перед нами препятствия. Когда я здесь говорю «жизнь», я имею в виду законы природы, которым мы все подвластны. Это законы, которые управляют биологическими видами, нашей Землей и даже огромными мирами, которые мы постичь не в силах. И в основе всех этих миров лежит закон совершенствования через восприятие настоящего момента. Что это означает? Пусть вас не пугают слова, это весьма прямолинейно. Восприятие настоящего момента означает осознание чистого осознания. Это простой переход от обыденного сознания до безграничного осознания. И этот переход легко может сделать любой человек, читающий эти строки. Это то самое недостающее звено, которое объединяет свободу детства с возрастающей силой взрослости. Потерпите меня еще немного, и я объясню, но только как это работает, но и как заслужить расположение матери природы и жить вне сковывающего влияния борьбы и стресса. Знайте только, что, когда мы подчиняем себе законы природы или ломаем их, Нам делают выговор. В детстве нами руководила мать, которая увещевала, направляла и дисциплинировала. Во взрослой жизни роль наставника берет на себя мать-природа. Как мы уже знаем, она может быть жестокой и неумолимой, или сострадательной, любящей и щедрой. И решения должны принимать мы, а не она. Это не какая-то причудливая философия журавля в небе. То, что я говорю, столь же материально, как воздух, который вы вдыхаете. У нас есть много примеров людей, живших такой возвышенной жизнью. Это не вопрос изучения чего-то нового, а скорее вопрос вспоминания. Вспоминания того, кем мы являемся по сути. И это похоже на возвращение к жизни, полной детской свободы, но в то же время в пределах границ, налагаемых взрослой жизнью. Это соединение детства и взрослости, призванное образовать новое, захватывающее соединение лучшего из обеих сторон жизни. Это своего рода просветление, открытие в себе спокойной силы, которая хранится в каждом человеке. Восприятие совершенства. Это возвышенное состояние не странное и не непостижимое, оно ни в коей мере не чуждо ни одному из нас. Наоборот, оно так же естественно, как мыслительный процесс, и его так же легко понять, ибо это вовсе не что-то новое для человека, вовсе нет. Это не новый образ мышления или поведения, от вас даже не требуется веры в то, что оно окажет какой-то эффект. В обычной ситуации, когда вы порезали палец, он со временем заживает. Это естественная реакция вашего тела. Вам не нужно хотеть, чтобы он зажил, и вам также не нужно верить, что он заживет. Заживление происходит само собой и без всяких усилий с вашей стороны. Возвышение себя над типичным опытом борьбы и страдания также совершенно естественно. Как только вы узнаете, как совершать этот переход, ваша жизнь наполнится радостью, миром и благодатью так же легко и естественно, как заживает порезанный палец. Это возвышенное состояние является нашим неотъемлемым качеством и естественным выходом за пределы нашего нынешнего состояния внутренней дисгармонии. Насколько трудно осуществить переход к этому состоянию и жить в нем, совсем не трудно. Фактически, когда вы следуете этому простому правилу наблюдения, восприятие совершенства не зайдет на вас так же легко, как рассвет рассеивает темноту. Как только вы узнаете, как осуществить этот сдвиг, вы подниметесь выше неприятностей и травм повседневной жизни, причем таким образом, который можно назвать одновременно и обыденным, и божественным. Вы будете твердо стоять на земле, а вашему сердцу откроется сущность человечности. Внутреннему взору будет открыто совершенство творения. Вы увидите, что восприятие совершенства ждет вас на самых дальних границах вашего ума, как бабочка, садящаяся на светящийся лепесток. Ваше осознание легко наполнится светом чистого осознания. Так случится, если вы знаете это простое правило, этот закон совершенства. Никуда не нужно идти, ничего не нужно делать. Закрытый для видения ума, ориентированного на действия, этот закон просветления скоро станет легко напоминать вам о другом мире, в котором вы живете. Сейчас он вам еще неизвестен. Ваше сознание, наверное, чаще бывает занято суетой и зрелищами вашей повседневной жизни. Мы это исправим, и мы начнем прямо сейчас, рассмотрев действующие в вашем уме силы, которые препятствуют восприятию совершенства. Ключевые положения главы 2. Любовь, освещавшая ваше детство, все еще живет в вас. Взрослость у современных людей больше похожа на затянувшуюся юность. Счастье во всех его обличьях, любовь, деньги, секс и так далее. Это призрак реальности. Мы способны быть гораздо более гармоничными и здоровыми людьми, чем сейчас. Ваше истинное «Я» вечное неизменно. Ощущение, что такое быть в полной мере человеком, достигается через простое изменение в восприятии. Возвышение себя над типичным опытом борьбы и страдания также совершенно естественно. Восприятие совершенства – ваше неотъемлемое право как человека, и оно легко достижимо. Глава 3. Чувства, мысли, действия. Каждому действию предшествует мысль. Ральф Уолдо Эмерсон. Заглянем в ваш ум. Что сильнее, то, что вы думаете, или то, что вы есть? Когда вы сердиты, у вас сердитые мысли. Когда вы счастливы, у вас счастливые мысли. Кажется, что на мысли влияет то, что вы чувствуете. Даже если вы считаете себя логически мыслящим, беспристрастным человеком, вы все равно находитесь под влиянием своего настроения в тот или иной день. Наши мысли могут меняться в зависимости от колебаний наших эмоций. В холодный дождливый день мы можем с грустью смотреть в окно, страдая от одиночества, потому что любимый человек переехал в другой город. Нашим мыслям не хватает и энергии воодушевления. Наше эмоциональное состояние отражено в наших унылых, бесцветных мыслях. Затем всплывают теплые воспоминания о том человеке. Мы вспоминаем благословенное время близости с ним и начинаем чувствовать себя немного лучше. В результате, пока на экране нашего ума вспыхивают сладостно-горькие воспоминания, наши мысли начинают оживляться. Затем мы можем увидеть, как мы сидим и пьем кофе на кухне в новом доме того человека. На душе у нас светлеет, и, соответственно, в наших мыслях появляется больше жизни и движения. Наконец, подчиняясь внезапному порыву, мы решаем в тот же день отправиться навестить этого человека. Мы тут же воодушевляемся. Нас охватывает радость и волнение, и наши мысли с готовностью обращаются к сбору вещей, составлению плана поездки, и в конце мы уже испытываем восторг в предвкушении скорой встречи. Это замечательное превращение грусти и одиночества в радостный восторг произошло очень быстро, буквально за несколько секунд. Направляемый предшествующим всплеском эмоций, также быстро произошел переход от безжизненных, тоскливых мыслей до динамичных и жизнеутверждающих. Эмоциональное состояние оказывает сильное влияние на наше мышление. Все мы испытываем влияние эмоций на мышление. Остается один шаг до признания того, что наше мышление влияет на наши действия. Например, печаль вызвала мысли с низкой энергетикой, которые в свою очередь вызвали ненаполненные энергией действия. В нашем примере действия, вызванные грустными размышлениями, заключались в том, что человек вяло смотрел в окно, а когда мы решили воссоединиться с нашим любимым, действия стали энергичными и целеустремленными. Таким образом, мы видим установление иерархии, эмоции влияют на мысли, а мысли влияют на действия. Но помогает ли осознание того факта, что эмоции влияют на мысли, ответить на мой вопрос, сформулированный в начале этой главы? Да, в некотором смысле помогает, но это уведет нас в неверном направлении. Чтобы ответить на вопрос, что сильнее, то, что вы думаете, или то, что вы есть, мы должны углубиться в более тонкие пределы нашего ума и отвлечься от разрушительной деятельности мышления и действия. Мы должны обнаружить, что влияет на наши эмоции и что заставляет нас чувствовать то, что мы чувствуем. Подумайте немного над этими вопросами. Что вы чувствуете прямо сейчас? Почему вы испытываете это чувство? Является ли причиной погода, пища, которую вы съели, ваша работа, ваши друзья, ваша вера в лучший мир? Все эти элементы могут влиять на наши чувства в данный момент времени, но это относительное влияние, не так ли? То, как мы реагируем на погоду или критику друга, зависит от фактора, скрытого глубоко в нашей душе, от чего-то столь неуловимого, тонкого и всепроникающего, что мы редко осознаем даже само его существование. Та часть нас, которая господствует над нашими эмоциями и, следовательно, над нашими мыслями и действиями, в конечном счете определяет степень нашего жизненного успеха. Это сильная часть нас, наша внутренняя безопасность. Таким образом, у нас выстраивается следующая иерархия: безопасность, эмоция, мысль, действие. Рискуя упростить вопрос, скажу, что понятие внутренней безопасности довольно несложное. Вы или ощущаете себя в безопасности, или нет. Степень безопасности зависит от уровня самооценки. Если она высока, мы ощущаем себя защищенными, а если самооценка занижена, то и ощущение безопасности также не на высоте. Впрочем, я предпочитаю использовать слово «безопасность», поскольку слово «самооценка» несет негативный заряд или дополнительный вредный смысл. Когда вы ощущаете себя защищенным, это подтверждается внутренней уверенностью, покоем и стабильностью. Незащищенность порождает беспокойство, сомнение и недоверие. Мы обычно не сознаем наш уровень безопасности, поскольку это чувство обитает в отдаленном и безгласном месте нашего ума. И из-за того, что место обитания этого чувства настолько туманно, мы сосредоточиваемся на его более материальных выражениях, таких как эмоции, мышление и действия. Осознаем мы или нет степень нашей безопасности, она все равно господствует над каждой нашей мыслью, словом и действием. Вот выдержка из более ранней моей книги «Кто ничего не ищет», находят все, которые отлично иллюстрируют этот пункт. Предположим, ты работал на ту или иную компанию 18 лет, как и многие. Твоя компания сейчас переживает не лучшие времена, и руководство вынуждено сокращать штат. Несколько сотрудников твоего отдела уже уволены, некоторые из них старше тебя. Ходят упорные слухи, что весь ваш отдел будет расформирован. Ты всегда был хорошим работником, лоялен, энергичен. За 18 лет работы всего 17 дней на больничном. Отлично умеешь работать в команде, постоянно рационализируя работу своего отдела. Сэкономил для компании $1000. Пятница. День, когда сотрудникам традиционно объявляют об увольнении. Вернувшись с обеденного перерыва, ты обнаруживаешь на своем рабочем столе розовую офисную записку. Распоряжение немедленно явиться в кабинет к начальнику. В твоем уме рождается ураган мыслей и эмоций. Все недоброе. Ты чувствуешь, что тебя предали. Ты зол, напряжен и испуган. Ты просто переполнен мыслями. Я отдал этой компании лучшие годы своей жизни. Они никогда не ценили ни мою работу, ни меня самого. Ну да, шеф всегда вел себя очень любезно, но я никогда ему не доверял. Кстати, как ему пришло в голову отрастить эти противные клочки шерсти под носом, которые он называет усами? Бьюсь об заклад, что по вечерам он напивается вдрызг и лупит свою собаку. Черт подери, да чего же я ненавижу эту фирму? По пути в кабинет босса ты замечаешь, что твой желудок свело, ладони вспотели, ноги подкашиваются. Это физические симптомы, возникающие, когда тревожные мысли бурлят в горячем вареве эмоций. Ты открываешь дверь и видишь босса, сидящего за дорогущим столом. В уголке стоит набор клюшек для гольфа. Он начинает разговор. Как вам известно, в нашей компании проходят серьезные сокращения. Скоро ваш отдел будет полностью ликвидирован. Так я и знал. Мысленно стонешь ты. Мне конец. Вы один из лучших наших работников, продолжает шеф. Вы много сделали для компании, и мы очень ценим вашу лояльность. Для оптимизации работы в период реструктуризации решено создать новый отдел. Мы хотим, чтобы вы его возглавили. При этом рабочий день у вас останется прежним, а зарплата будет значительно выше. Что скажете? За секунду тебя словно подменили. Ты уже всей душой любишь свою компанию. Ты любишь свою работу и даже трогательные усики начальника. Ты уверен, что этот человек святой, а его псу очень повезло с хозяином. Все неприятные телесные ощущения сменились физическими симптомами удовольствия. Ты на седьмом небе. Это превосходное описание того, что внутренняя безопасность основана на восприятии. Если мы ощущаем опасность или вражду, мы чувствуем себя неуверенно, незащищенно. Если мы чувствуем гармонию и поддержку, мы ощущаем себя комфортно. Но что, как нам кажется, заставляет нас чувствовать себя неуверенными? Или, что еще важнее, осознание чего позволяет нам чувствовать себя вполне непринужденно в мире хаоса, войны и бездумной траты природных и человеческих ресурсов, что представляет собой эта гармонизирующая среда внутри нас и как мы получаем к ней доступ. Ответ, друг мой, проще, чем вы можете себе представить. Ключевые положения главы 3. Все мы испытываем влияние эмоций на наши мысли, а мыслей – на действия. Уровень нашей безопасности определяет вид эмоций, которые мы испытываем. Когда вы ощущаете себя защищенным, это подтверждается внутренней уверенностью, покоем и стабильностью. Незащищенность порождает беспокойство, сомнение и недоверие. Мы обычно не сознаем своего уровня безопасности, поскольку это чувство обитает в отдаленном и безмолвном месте нашего ума. Наше восприятие того, насколько безопасно мы себя чувствуем, определяет качество наших эмоций, размышлений и действий. Именно восприятием степени нашей безопасности определяется качество наших эмоций, мыслей и действий. Глава 4. В поисках безопасности. Меня изумляют люди, которые хотят познать Вселенную, не умея найти дорогу через китайский квартал. Вуди Аллен. Телега перед лошадью. Наши умы способны генерировать множество великих мыслей и теорий, и полезных, и разрушительных. Эмоциональные потребности – это шпора для великих изобретений на материальном плане за пределами ума. Сострадание к голодающим детям мобилизует наши умы к созданию спасательных организаций, координирующих усилия, направленные на помощь таким детям во всем мире, Гнев и недоверие порождают невероятное оружие огромной разрушительной силы. Да, наши умы проявляют замечательные организаторские способности. Беда только, что эти способности часто выходят из-под контроля, но существует нечто, превосходящее наш ум и по силе, и по гармонии. Это нечто находится вне досягаемости нашего ума, и тем не менее полностью его заполняет. Это прародитель и защитник каждого ума в мире, включая и ваш. Это – чистое осознание. В предыдущих книгах я подробно говорил о чистом осознании и не буду сейчас надолго задерживаться на этой теме. Важно только знать, что оно существует и что осознание чистого осознания исключительно важно для свободного и гармоничного функционирования не только наших мыслей и эмоций, но также и для здоровья нашего тела и качества его действий. От осознания чистого осознания также зависит то, как вы ощущаете свое место в вашем непосредственном окружении, в мире и, фактически, во всей Вселенной. Коротко говоря, вы научитесь легко достигать осознания чистого осознания и уже на этой основе гармонии, покоя и бесконечного потенциала, вы узнаете, как освобождаться от разрушительных эмоций, организовать свои мысли и совершать эффективные действия, которые принесут вам успех, причем настолько естественным, легким и непринужденным путем, что вы удивитесь, почему все люди до сих пор не пользуются этим способом. Я и сам несколько лет задавался тем же вопросом. Человеческие существа, то есть и вы, и я, созданы радостными и свободными. У нас есть для этого все, но мы словно смотрим в дуло ружья, а не на мушку. Мы перевернули свои жизни с ног на голову, придавая больше значения плодам нашего труда и меньше организующим силам, обеспечивающим их существование. Эту ситуацию пора изменить. Вы готовы? Что ж, давайте приступим. Опыт. Ищем ничто. Поверните голову налево и посмотрите на объект. Теперь быстро поверните голову направо и посмотрите на другой объект. Что было у вас в уме, пока ваша голова поворачивалась от первого объекта ко второму? Ничего, правильно, ваш ум был абсолютно чист. Повторяйте это снова и снова, если вам нравится. Результат всегда будет один и тот же – ничто. Что такое ничто? Ну, Фрэнк, скажете вы, это странный вопрос. Ничто – это нечто, но оказывается, что это ничто не пустое. В нем есть что-то, чего ваш ум не заметил, что-то, что является сущностью не только того, что мы рассматриваем, но и нашей собственной сущностью. О чем же все так и я толкую? Давайте выясним. Смотрим фильм «Внутри себя». Сделайте упражнение «Ищем ничто» еще раз. Посмотрите на объект слева от вас, а затем быстро поверните голову направо и найдите глазами второй объект. В промежутке между этими моментами ваш ум был пустым, но вы находились в сознании, не так ли? Вы не пустились в путешествие по переулкам памяти и не стали мысленно составлять завещание. Правда, пока ваш ум был свободен от мыслей, вы все осознавали. Правильно, из-за того, что ваш ум находился между объектами, пока вы поворачивали голову, он отключил экран чистого осознания и ничего на него не проецировал. Мышление в этот момент вам не было нужно. Таким образом, вы остались наедине с незагроможденным осознанием. Именно это я называю чистым осознанием, поскольку вы не осознаете никаких мыслей, эмоций или форм. Вы осознаете чистое осознание. Фактически, вы сами – чистое осознание. Чистое осознание – это ваша основная природа. Все, что вы знаете и испытываете, основано на чистом осознании. Будда сформулировал это так: «Видит ничто, значит воспринимать путь». Битлз сказали: «Ничто изменит мой мир», а Фрэнк говорит: «В этом есть нечто». Так что же все мы имеем в виду, когда вы узнаете дерево? Впечатление, которое оно производит в вашем уме, проецируется на экран чистого осознания. Именно это мы называем мыслью. В данном случае это мысль о дереве. Это не само дерево, не правда ли? Эта мысль о дереве отпечатывается на чистом осознании, как кадры из кинофильма отпечатываются на экране кинотеатра. Экран в кинотеатре есть всегда, и кино не начнется, пока на него не начнут проецировать изображение. То же самое относится к вашему уму. Жизнь не начинается, пока образы жизни, мысли, эмоции и впечатления от внешнего мира не начнут проецироваться на экран вашего ума. Чистое осознание. Проблема возникает, когда мы забываем о чистом осознании и верим, что изображения, спроецированные в нашем уме, реальны. Мы думаем, что дерево в нашем уме, Точное изображение реального дерева на заднем дворе нашего дома. Это все равно, что пойти в кино и верить, что вы – персонаж фильма, который проецируют на экран. Когда вы верите, что вы – часть фильма, вы плачете и смеетесь, влюбляетесь и ненавидите и переживаете все трагедии, которые предлагает сюжет фильма. В основе всего этого лежит экран, на котором появляются образы. Без экрана не было бы никакого кино. Как кинозритель, вы уже знаете это, но как человек, живущий в своем уме, вы забыли, что все образы вашей жизни не могли бы существовать, если бы не были отражены на чистом осознании, экране вашего ума. Когда вы осознаете чистое осознание, происходит нечто очень замечательное. Вы освобождаетесь от трудностей, которые определяли вашу жизнь до настоящего момента. Вы наслаждаетесь легкостью, единением с потоком жизни. Вы не чувствуете, что плывете вверх по течению или что поток жизни проходит мимо вас, в то время как вы беспомощно барахтаетесь в воронке около берега. Не будем прибегать к другим метафорам, а просто скажем, что вы вытащили себя из трагедии кино и заняли место в зрительном зале. Там вы сможете в полной мере насладиться преимуществами обоих миров. Сидя в зрительном зале, вы наслаждаетесь безопасностью пребывания вне веры в реальность наблюдаемой вами картины. Вы можете наслаждаться фильмом как таковым, намеком на жизнь. Видите, восприятие чистого осознания, недостающая часть в иерархии безопасность, эмоции, мысли, действия. Когда вы осознаете чистое осознание, вы осознаете свою основополагающую природу, неограниченную и неизменную. Ваша основополагающая природа, чистое осознание, это ваша истинная сущность вне страдания и смерти. Так что в свете того, что мы только что узнали, ответ на вопрос, что сильнее, то, что вы думаете, или то, что вы и есть, будет очевидным. То, что вы и есть. А вы, наверное, подумали, что я совсем забыл об этом вопросе, да? Когда вы осознаете чистое осознание, вы в безопасности. Когда вы приходите к осознанию чистого осознания, вы становитесь космической губкой, впитывающей усиливающуюся стабильность, силу, покой и радость чистого осознания. Быстро и без усилий эмоциональные и умственные противоречия начинают таять в необъятности вашего «я». Вы черпаете силы из покоя, гармонии и абсолютной стабильности, каковыми является чистое осознание, и ваша жизнь становится отражением этих качеств. Когда вы не осознаете чистое осознание, что ж, вы уже знаете, на что это похоже. Осознание чистого сознания – больше, чем непоколебимая безопасность плюс здоровая эмоция, четкое мышление, динамичное действие процесса сознания чистого осознания – это замечательное приключение. Но не только. А теперь мы дошли до главной темы этой книги – эльфа-чувства и того, что оно принесет в вашу жизнь. Проще говоря, эльфа-чувство выполнит ваше самое сокровенное желание. Точнее говоря, самое глубокое, самое отчаянное желание, скрывающееся в самой глубокой, самой пустынной части вашего ума, исполнится, когда вы познаете эйфочувство. Неплохо для начинающих, как по-вашему. А вот и действительно отличная новость. Каждый, в том числе и вы, может легко испытать эйфочувство. Вам не нужно верить мне на слово, потому что скоро вы испытаете это на собственном опыте. Не хочу забегать вперед, но мне очень хочется поделиться с вами еще одним приятным сюрпризом, который откроется вам, как только вы хорошенько освоите эйфочувством. Я хочу, чтобы вы узнали, как перезаписывать фильм, который представляет собой ваша жизнь. После того, как эйфочувство укоренится в вашем осознании, вы узнаете, как начать получать то, чего вы хотите в жизни: больше денег, более глубокие личные отношения, более удовлетворяющую вас работу, путешествия, больше свободного времени и, что очень важно, больше радости. Но прежде, чем мы изменим ваш мир изнутри, давайте уделим несколько минут, чтобы узнать о том, что такое эйфочувство и как оно творит чудеса. Ключевые положения главы 4. Чистое осознание находится вне досягаемости нашего ума и все же полностью заполняет его. Мы перевернули свои жизни с ног на голову, придавая больше значения плодам нашего труда и меньше источнику их существования. Ничто между мыслями – это чистое осознание. Чистое осознание – это наша внутренняя природа. Все, что вы знаете и переживаете, основано на чистом осознании. Жизнь не начинается, пока образы жизни не начнут проецироваться на экран вашего ума. Чистое осознание восприятие чистого осознания, недостающая часть в иерархии безопасность, эмоции, мысли, действия. Когда вы осознаете чистое осознание, вы ощущаете себя в полной безопасности. Глава 5. Эльфа-чувства. В конце жизни имеет значение не то, сколько лет вы прожили, а сколько жизней в прожитых годах. Авраам Линкольн. Ваш ум любит эльфа-чувства. Эльфа-чувства – это самая замечательная вещь на свете. Ему нет аналога в творении, поскольку оно и не ограничено. И, конечно, это первый проблеск сознания в уме, первые лучи созидательного света на их пути к превращению в понятия и мысли о нашем мире. Эльфа-чувства – единственная вещь, которая свободна от противоречия и ограничения. Ваш ум любит эльфа-чувства. Оно одновременно и сущность вашей внутренней жизни, и обещание радостей, пока не осуществленных. Привыкший к осознанию эльфа-чувства, ваш ум стремится испытывать это нечто. Эльфа-чувство совершенно безопасно, и, когда вы осознаете его, вы находитесь в безопасности. Это основа непоколебимой безопасности, которую все мы ищем. Ум, переживающий эльфа-чувство, умело ведет вас по изменчивым джунглям этого опасного мира, чтобы вы могли упиваться его красотой, избегая его шипов. Приставка «эльфа» имеет греческие корни и означает «хороший», «прекрасный» или «истинный». Мне нравится думать об эльфа-чувстве как об истинном чувстве. Для того, чтобы что-то можно было считать истинным, оно должно само поддерживать себя, так сказать, стоять на своем. Оно не должно распадаться на части, или рассеиваться, или трансформироваться во что-то другое. Оно должно оставаться устойчивым и неизменным. Каждое творение рождается, живет и, наконец, распадается или умирает. Именно поэтому я называю жизнь областью смерти. Все должно умереть, все, кроме эльфа-чувства. Высшая истина не должно меняться. Чистое осознание окончательно и неизменно. Оно не рождается и не умирает. Эльфа-чувство – единственная сотворенная вещь, имеющая этот общий признак с чистым осознанием. Оно всегда здесь, всегда готово поддержать и направить. Эльфа-чувство всегда было и всегда будет. Оно не возникает и не уходит, как приходящие эмоции, взрывающиеся, словно фейерверк, во тьме нашего ума. Это мягкий, чистый свет рассвета. Эльфа-чувство с вами прямо сейчас. Можете ли вы ощутить его? Оно было с вами всю вашу жизнь, ожидая, когда вы его осознаете. И иногда вы осознавали его в моменты, когда ощущали всю полноту жизни. Возможно, эльфа-чувство неожиданно охватывало вас, когда вы спокойно сидели на скамейке в парке или на берегу тихо журчащего ручья. Вы испытывали его, наслаждаясь прикосновением любимого человека, или были полностью поглощены даруемым им счастьем, пребывая во всепоглощающей страсти. Эльфа-чувство всегда начеку. Оно ждет только проявления малейшего признака вашего желания испытать его. Оно всегда здесь, с распростертыми объятиями, готовое к встрече, словно мать, заждавшаяся своего ребенка, слишком долго бывшего вдали от нее. Можно сказать, что эльфа-чувство – это открытая дверь, ожидающая, когда в нее войдут. Ваш ум идентифицирует эльфа-чувство как радость, покой, тишину, безграничную любовь, счастье, экстаз и так далее. Эльфа-чувство – это не чувство, чувства, такие как счастье, волнение, гнев, горе, любовь, обусловленная чем-либо, ревность, страх и так далее, приходят и уходят в зависимости от обстоятельств. Они подвластны таким обстоятельствам, как обретение денег, потеря любимого, получение новой работы и так далее. Чувства постоянно управляют вашим умом, окрашивая его в цвет соответствующей эмоции. Эльфа-чувство – это чистота, существующая вне вашего ума, холста, на котором нарисованы ваши эмоции. Собственно говоря, существует только одно эльфа-чувство. Возникнув впервые на тончайшем уровне творения, оно отражает единство чистого осознания. Наш ум не может воспринимать единство, поэтому он не может воспринять единство эльфа-чувства на этом уровне. Но скоро эльфа-чувство переходит к творчеству, сгущаясь. Оно принимает определенные формы. Эти первичные формы лежат глубоко в пределах ума и являются отражениями частоты эльфа-чувства. Отражения эльфа-чувства подобны цветам радуги, преломляющимся в единственном луче чистого солнечного света. Вы воспринимаете цвета радуги эльфа-чувства как мир, любовь и счастье. Поэтому ему кажется, что существует много эльфа-чувств. Но в действительности существует лишь нерушимый покой. Когда обусловленные чем-либо эмоции отражаются в вашем уме, они всегда имеют отношение к прошлым или будущим проблемам. Подумайте об этом. Если вы чем-то взволнованы или обеспокоены, ваш ум устремлен в будущее. Когда вы чувствуете вину, раскаяние или горе, ваш ум находится в прошлом. Обусловленные чувства могут принимать любую форму, бывают любого размера и достигают любой степени интенсивности. Мы редко испытываем чистые эмоции. Обычно это бывает смесь эмоций, одни из которых сильнее, а другие слабее. В результате получается своего рода эмоциональная рагу, которая пузырится и кипит ниже уровня нашего сознательного восприятия, но при этом оказывает выраженный эффект на наше поведение. Это слишком сложный уровень для того, чтобы мы здесь с ним разбирались. Дегустацию этого эмоционального рагу мы оставим на откуп психологам и специалистам смежных областей. Эльфа-чувство свободно от влияния причины и следствия. Оно простое, ничем не замутненное и единственное в своем роде, и здесь начинается наша история. Змея, глотающая свой хвост. Я упорно трудился всю свою взрослую жизнь, особенно упорно я трудился ради достижения просветления. Просветление воспринималось мной как состояние вечного счастья. Мой ум был захвачен утопической идеей, что, став просветленным, я буду прогуливаться по облаку счастья, поглядывая сверху на толпы страдающих и говоря себе: «Ай-яй-яй, вы только посмотрите на этих страдающих людей, как я рад, что я выше всего этого». Просветление стало моей целью, и у меня было острое желание достигнуть этой цели как можно быстрее. Но я не знал, что само это желание, заставившее меня встать на путь к свободе, фактически загнало меня в бесконечный лабиринт, постоянно возвращавший меня к началу пути. Желание – это уроборос, змея, глотающая свой собственный хвост. Когда желание вами выполнено, остается ничто, что само по себе хорошо, если, конечно, вы можете с этим согласиться. Ничто – это начало и конец пути, оно попадается и в середине пути, но мало кто может распознать его как и таковое. Вот вам один совет: всякий раз, когда вы обнаруживаете себя идущим по пути поиска неограниченного счастья и вечной свободы, тут же сходите с этого пути. Если что-либо неограничено и вечно, то оно уже должно быть там, где находитесь вы. Поэтому не нужен никакой путь, чтобы дойти туда, где вы уже находитесь, ибо вы уже на том самом месте. Имеет ли тогда смысл куда-то идти? Прекратите предпринимать усилия, и наступит мир и покой, словно тишина после сильного шторма. Опыт, ищем ничто на пути. Начните выполнять простое действие, например, отложите в сторону книгу, которую вы читаете, или походите по комнате, подойдет любое простое действие, во время его выполнения внезапно прекратите двигаться, и сразу же после остановки обратите внимание на то, что сейчас у вас в уме, затем обратите внимание на то, что чувствует ваше тело. Остановившись в середине любого действия, вы обнаружите, что ваш ум пуст, а тело спокойно, где бы вы ни были и что бы ни делали, будь это единичное действие или целый жизненный путь, ничто всегда здесь, с вами. Всегда. Вам нужен путь для относительных вещей, таких как поиск продуктового магазина и достижение финансовой стабильности. Пути необходимы для поиска и нахождения относительных вещей в жизни. Но когда дело касается поиска чего-либо, что существует везде и всегда, например, чистого осознания и эйфа-чувства, путь просто бесполезен, даже хуже, чем бесполезен. Это будет просто ненужной тратой времени вашей жизни. Как бы вы ни старались, вы не можете получить то, что у вас уже есть. Если вы считаете, что есть путь к неограниченной любви, то ваша вера ослепляет вас, вы не увидите леса за деревьями. Вы можете пытаться снова и снова, прикладывая массу усилий в течение многих лет, но все равно не сможете получить то, что уже имеете. Откуда я знаю? Да потому, что сам я уже пытался снова и снова. Одно время я оставил свои попытки и чувствовал себя так хорошо, что подумал, если, не делая попыток, я чувствую себя так хорошо, то могу себе представить, какого покоя я мог бы достигнуть, если бы добился своей цели. Вы видите невменяемость в этой мысли? Покой достигается меньшими, а не большими усилиями. Моменты душевного покоя наступают не тогда, когда мы функционируем в многозадачном режиме, они наступают, когда наш ум пребывает в покое. Если бы я продолжал жить в режиме неделания попыток, Тогда покой был бы постоянным, но я опять и опять пытался и пытался его достичь. Это типичная ошибка, когда мы достигаем цели, когда получаем что-то, ради чего упорно трудились. Мы чувствуем себя довольно хорошо. Мы думаем, что чувствуем себя хорошо, потому что получили желаемое. В действительности же глубокое ощущение внутреннего благополучия наступает потому, что нам больше не нужно напрягаться, чтобы получить эту вещь. Есть небольшое пространство полного ничего не делания, и оно наполнено радостью, или покоем, или чувством удовлетворения. Поскольку мы неправильно понимаем природу покоя, мы пытаемся заполнить это место активной деятельностью. Вскоре после того, как мы достигаем цели, мы начинаем чувствовать беспокойство и тут же пытаемся найти другую гору, подходящую для штурма. Иногда мы не можем даже насладиться моментом покоя, поскольку наш ум уже высматривает впереди новый объект для завоевания. Он знает, что счастье мимолетно. Ум всегда находится в поиске того самого вечного счастья. И здесь в игру вступает эйфочувство. Эйфочувство вездесущее и постоянно. Именно поэтому я сказал, что оно всегда было с вами. Если эйфочувство с вами прямо сейчас и вы его не осознаете, куда нужно пойти и что сделать, чтобы найти его? Ответ удивительно прост. Идти не нужно никуда и делать не нужно ничего, кроме как осознать его. И как же его осознать? А вот как, не предпринимая намеренных попыток и не прилагая усилий? Это тайна, ключ к амулету страдания, который вы носите на шее с тех пор, как годы детства остались позади. Прекратите предпринимать намеренные попытки. Это упражнение продемонстрирует то, что я имею в виду. Опыт, как осознавать без усилий, думайте о каком-нибудь числе от 1 до 10. Теперь представьте в уме какой-нибудь цвет. Наконец, подумайте о высоком дереве. Теперь по очереди думайте о числе, цвете и дереве. Когда вы думали о числе, а затем о цвете, насколько трудно было вашему уму перейти от одного объекта к другому? Говорили ли вы про себя: так, ум, давай подумаем о числе, а теперь, помни о числе, давай перейдем к мысли о цвете. Так, теперь, когда мы хорошо представили цвет, давай подумаем о дереве. Конечно, ваш ум не функционирует таким образом. Переход от одного объекта к другому происходит автоматически и без усилий. Весь процесс был легко осуществим. Это упражнение немного обманчиво, поскольку оно не учит, как осознавать без усилий. Вы уже делаете это. Реальная ценность этого упражнения состоит в том, что оно помогает понять, как легко и непринужденно происходит процесс осознания. Любые усилия с вашей стороны только мешали бы. Так что же мы уже освоили к настоящему моменту? Для начинающих, эйфочувство безгранично. А поскольку оно вездесуще, оно всегда было и есть с вами. Регулярно обуревающие нас эмоции вроде гнева и беспокойства не являются безграничными. Они связаны с нашим прошлым и нашим будущим, с нашими воспоминаниями и нашими надеждами и страхами. Окраска и сила наших эмоций зависят от того, насколько защищенными мы ощущаем себя в любой данный момент. Волны эмоций бросают нас в разные стороны, как судно без руля в бурном океане. Или мы можем найти надежный причал в эйфочувстве, приводящем к внутреннему покою, радости и любви. Чтобы осознать эйфочувство, не нужно ничего делать, только почувствовать его. Чувствовать легко, поэтому ощущение эйфочувства достигается без усилий. Таким образом, вы можете сказать: если ощутить эйфочувство так легко, почему же я до сих пор его не испытывал? Да, ощутить его легко, но оно похоже на луч прожектора. Вы только направляете луч на то, что вы хотите наблюдать, и, вуаля, видите освещенный объект в вашем осознании. Но, каким бы легким ни был этот процесс, если вы направите прожектор в неверном направлении, вы никогда не найдете искомого. Единственная причина, почему эйфочувство ускользает от вас, заключается в том, что вы смотрите в неверном направлении. Как только вы узнаете, как найти эйфочувство, то есть определите, куда нужно повернуться, чтобы испытать его, вы никогда его больше не потеряете. Моя задача – указать вам верное направление, а затем отступить, пока вы и эйфочувство знакомитесь друг с другом. Ключевые пункты главы 5. Каждое творение, кроме эйфочувства, рождается, живет и наконец распадается или умирает. Эйфочувству нет аналога в творении, поскольку оно и не ограничено, и, конечно, эйфочувство с вами прямо сейчас. Эйфочувство – это не обусловленное обстоятельствами чувство вроде гнева, печали или горя. Ваш ум идентифицирует эйфочувство как радость, покой, тишину, безграничную любовь, счастье, экстаз и так далее. Обусловленные чем-либо эмоции всегда имеют отношение к нашему прошлому или будущему. Эльфа-чувство – это осознание совершенства настоящего момента. Эльфа-чувство с вами здесь, прямо сейчас. Вам не нужно никуда идти, чтобы оказаться там, где вы уже находитесь. Внутренний покой наступает, когда вы прекращаете прикладывать усилия. Чтобы найти эльфа-чувство, не нужно никуда идти и ничего не нужно делать, кроме как